Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы беседуем с Червонской Галиной Петровной, микробиолог и вирусолог, профессионал, который всю жизнь занимается очень важными проблемами, которые касаются фактически каждого человека. Галина Петровна, вы информируете людей о реальном положении, связанном с вакцинацией в нашей стране. Занимаетесь этим всю жизнь, и с 1988 года вы впервые официально выступили в прессе. Скажите, что вас подвигло к этой деятельности, очень важной и очень трудной?
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Я микробиолог, действительно, но я всегда ей говорю, что я еще мельче, я вирусолог. И начинала я свою жизнь в вирусологии, научно-практическую, будучи еще студенткой, с изготовления в нашей стране вакцины против полиомиелита.
Галина Петровна, вы нашим радиослушателям расскажите, где вы работали?
Со студенческой скамьи, благодаря удивительному совершенно человеку, вирусологу с мировым именем, академику Михаилу Петровичу Чумакову, я выбрала свою дорогу в жизни. Он ходил по институтам и собирал студентов на подработку. Таким образом, вот мы 8, по-моему, человек к нему пришли, и остались 4 человека на всю жизнь. Я вообще вот эту проблему вакцинологии знаю изнутри. Первое – это с изготовления вакцины. Сама вакцина против полиомиелита, их 2 варианта. Одна вакцина убитая или инактивированная, автор – вирусолог американский доктор Солк. И вторая вакцина – живая, автор – доктор Сейбин. Все это вирусологи. И вот по технологии доктора Сейбина у нас по сей день готовится, к сожалению, только живая вакцина. Так вот, я участвовала в первых сериях изготовления отечественного варианта вакцины против полиомиелита. Поэтому что такое производство, я знаю действительно изнутри, не понаслышке, не по литературе и не теоретически, поскольку сама в этом непосредственно участвовала. Более того, вакцина ведь это разработка еще и модели, на которой выращиваются вирусы, и в частности вирус полиомиелита, это культура клеток. Соматические клетки, которых нужно много. Представьте себе такой контейнер-чан, в который потом загружают вирус, готовят на этих клеточках вакцину и проходят затем соответствующую обработку, и готовится препарат как таковой вакцина. Следующий этап у меня очень серьезный был. Это аспирантура в Институте эпидемиологии и микробиологии Гамалеи. Это уже был действительно прямой мой руководитель, известный вирусолог Валентин Дмитриевич Соловьев, академик. У него я закончила аспирантуру, и тематика у меня была по хроническим вирусным инфекциям. И следующий серьезный этап – это ГосНИИ, стандартизация и контроль медицинских биологических препаратов имени Тарасевича. В целом я в вирусологии 45 лет. Таким образом, я с изготовления вакцин, с изучения патогенеза живых вакцин, я перешла вот к контролю вакцин. Предприятия у нас резко отличаются даже по соблюдению санитарных норм, элементарных вещей. Те предприятия, которые производят вирусные вакцины, они одного уровня. А вот те, которые производят такие вакцины, как АКДС, ассоциированную коклюшно-дифтерийно-столбнячную вакцину, то есть антибактериальные вакцины, они находятся по сей день в ужасном состоянии. Но более того, я сразу скажу, что у нас ни одна вакцина не отконтролирована на безопасность, потому что у нас нет соответствующей материально-технической базы. Наши препараты не отвечают ни GLP международным требованиям, ни GCP. Именно с этим-то я и вышла в 1988 году в «Комсомольскую правду». Почему я вдруг вышла? Потому что мы перед этим массу докладных записок писали. Например, о том, что в АКДС-вакцине, в ее так называемых ослабленных модификациях, еще раз повторю, АКДС ассоциированная К-коклюшная, Д-дифтерийная, С-столбнячная вакцина. В ней содержится тьма тьмущая химических веществ.
То есть это даже не вакцина в чистом виде?
Совершенно верно. Это химико-биологический конгломерат. Поэтому я в своей монографии «Прививки. Мифы и реальность» и во всех публикациях я везде ее ставлю в кавычки. Потому что там содержится, во-первых, формалин в абсолютно определяемом количестве. Это ужасно. Никакие там не следы формалина. А там колоссальное количество формалина. А это канцероген. А вводится АКДС вакцин в первые полгода жизни. Ну что это такое? Значит, знаете, детишки, получайте в малых дозах канцероген. А второй – ртуть органической соли, это мертиолят. Вообще соли ртути для применения в лекарственных средствах везде отменены. В таких странах, как Япония, Германия, Соединенные Штаты. А нам еще привезли с этой ртуть органической солью вакцину, между прочим, которую вводят нашим детишкам в роддомах.
Галина Петровна, давайте так, чтобы было понятно нашим радиослушателям. В 88 году вы в «Комсомолке» пишете статью.
Нет, я даю интервью. И работая в этом контрольном институте, я говорю, первое, об АКДС-вакцине, второе, о том, что вообще контроль безопасности вакцин отсутствует, и третье, что я говорю, закрой этот институт, в котором я работаю. Наши вакцины не станут ни лучше, ни хуже. Как вы думаете, какое отношение было к этому? Конечно, взрыв негодования.
Скажите, сама вакцинация страны, это с какого времени началось официально? Кто был инициатором?
Во-первых, массовая вакцинация началась с 1919 года. Вот почему я говорю, что мы живем не по заветам Дженнера, основоположником первой вакцины, а продолжаем жить по декрету Ленина. В 1919 году за подписью Ленина вышел приказ о поголовной массовой вакцинации плановой. По плану мы вакцинируем детей. С тех пор все это так и идет по накатанной. Никакой индивидуальности. Более того, когда говорят, мы вакцинируем, как во всем мире вакцинируют, я всегда тоже иронизирую и говорю, что как во всем мире вместе взятым. Например, ни в одной стране нет самого опасного для здоровья детей, самого катастрофичного для нашей демографической ситуации – это вакцинация детей в роддомах. Мы не соблюдаем положение основы неонатологии. Что такое неонатология? Это микропедиатрия. Это наблюдение за ребенком, за его физическим развитием первые 28 дней. А мы какое там развитие, какое там слежение за этим? Мы тут же на 3-5 сутки вводим детишкам, во-первых, живую вакцину против туберкулеза, а она живая вакцина, значит, вводим живые микобактерии туберкулеза. Это первое. Второе. Начали вводить с 1996 года плюс генно-инженерные против гепатита Б. Это катастрофа. Мне говорят, Галина Петровна, а вы даете неверные сведения. Я говорю, в каком смысле? А вот я была в Париже, а вот я жила там во Франции, там вакцинируют всех детей. Я говорю, вы, видимо, не знаете, как там вакцинируют детей. Конечно, вакцинируют. Первое. Нет вакцинации в роддоме. Вакцинируют против гепатита Б детишек, только тех, которые от матерей по гепатит положительным реакциям идет. Причем расписано все. Если у мамы гепатит развивается в такой-то степени, такие-то дозы ребятеночку. Если там в другой степени, то другая доза.
Индивидуальный подход к каждому случаю, да?
Более того, ни в каком образованном государстве не делают просто вакцину против гепатита. Обязательно это делается с иммуноглобулином, то есть вводятся еще дополнительные антитела. Потому что если ребенка родился от матери гепатит положительный, то ему вакцина не нужна. Вакцина не антибиотик, она не действует прямо на возбудитель. Вакцина перестраивает всю иммунную систему, всю физиологию, весь организм, центральную нервную систему, кровеносную систему, выделительную систему. Вместо заключения в конце моей монографии я дала некоторые материалы специалистов. Значительную роль в расширении онкологических заболеваний, в том числе и лейкоза у детей, играет вот это насильственная вакцинация. Правильно, потому что все направлено на работу с вакцинами. Одна вакцина, другая вакцина, третья вакцина. Иммунной системе некогда оглянуться вокруг, посмотреть, а что же на нее еще обрушивается. И таким образом, с одной стороны, действует окружающая среда, вот эта вот самая научно-техническая революция со всех сторон наступает. Так называемое благополучие, которое человек сам себе яму роет, уже вырыл. А с другой стороны, мы дополняем вот этой вот вакцинацией. Это ужасно. Восприимчивых к туберкулезу 1 на 100. За что страдают 99 малышей? К полиомиелиту их всего 3 типа. Первый, второй и третий тип. Скажем, усредненно возьмем. Восприимчив 1 на 500, а прививают 499. Да, нельзя определить прямо, восприимчив, невосприимчив. Косвенно можно, есть такая программа иммунологическая. Вот эту конституционально-природную невосприимчивость вот этих вот 499 или 99 детей нельзя определить. Поэтому и нельзя проводить массовую вакцинацию. Поэтому Здрадовский в свое время, Павел Феликсович, говорил, что массовая вакцинация должна быть очень серьезно обоснована. И он прав. И слово «поголовное» – это не мое. Поголовной вакцинации. Есть такая брошюра по краснухе, и инфекционист детский нашей страны Учайкин, он так и пишет. Поголовная вакцинация. И очень многие так называемые специалисты, они очень часто пишут поголовная вакцинация. То есть мы у них поголовье. Я не привита. Мы никто не прививался. Потому что в свое время те старые врачи очень аккуратно относились к вакцинации. Не дай бог какая-нибудь маленькая аллергийка на что-то, на грецкие орехи, на куриное яйцо, на бульон, на шоколад. Они немедленно категорически отводили, и даже такое заключение было, сыворочная болезнь, писали. То есть повышенная чувствительность к чужеродному белку. Все тут было ясно.
Галина Петровна, почему вся страна у нас охвачена, можно сказать, эпидемией туберкулеза?
Прививаем 80 лет, почти 100 лет. А туберкулез мы разносим, в том числе с помощью вакцинации в роддомах. Почему? Да потому что известно из любого учебника иммунологии, если живая вакцина плюс восприимчивый организм ребенка, условно скажем, здесь вот в данном случае к туберкулезу, плюс иммунная система ослабленная, она, так сказать, бывает двух видов. Первое – это иммунодефициты, это первичная так называемая иммунологическая недостаточность, и вторичная иммунологическая недостаточность – это так называемые синдромы приобретенного иммунодефицита. Сразу разграничу для слушателей. Синдромы приобретенного иммунодефицита, мы живем с этими синдромами все последние, по крайней мере, три поколения совершенно точно. Пожалуйста, не путайте со СПИД/ВИЧ. Это совсем другая песня. Я говорю вообще об иммунной системе, какая она может быть. Поэтому, повторюсь, живая вакцина, любая живая вакцина, полиомиелитная вакцина, корьевая вакцина, плюс восприимчивый организм ребятенка, плюс недостаточность, или как в американском календаре написано, какое-то иммунокомпрометированное состояние, ребенок заболевает туберкулезом. Ребенок заболевает корью. Ребенок заболевает полиомиелитом и так далее. Почему я в первом семинаре и даю характеристику вакцинам? Что такое живые вакцины, что такое убитые вакцины?
Галина Петровна, чем можно объяснить, что фактически ни в школу, ни в детский сад ты не поступишь, если не предъявишь справку о прививках? Это первое, что требует. Это противозаконно ведь?
Это не только противозаконно, но у нас еще и вышло постановление от 2000 года, постановление главного санитарного врача Филатова Николая Николаевича об отмене ранее существовавшего положения о непринятии непривитых детей в организованные учреждения.
Напоминаем нашим радиослушателям, что мы информируем, и все остальное дело добровольно.
Первое. Мы не выступаем против вакцинации ни в коем случае. Мы информируем и рассказываем, что может быть и что случается, если граждане не ставят в известность о том, что после прививок могут быть осложнения. Во-вторых, мы теперь уже рассказываем все это на основании действующих трех законов. Первый закон – это основа законодательства об охране здоровья граждан, 1993 год. Второй закон – о лекарственных средствах. И третий закон – об иммунопрофилактике инфекционных болезней, в которых основная идея проведена, что любое медицинское вмешательство должно быть добровольным. Любое медицинское вмешательство. Вакцинация – самое массовое медицинское вмешательство. В-третьих, я ничего не говорю такого, чтобы не было написано в научной литературе. Если можно меня назвать коллекционером, ради бога, пожалуйста. Я коллекционирую научные статьи по поствакцинальным осложнениям, начиная где-то с начала 60-х годов.
Вы их собираете, анализируете и систематизируете данные.
Совершенно верно, именно это и делаю.
Спасибо вам.
Спасибо вам, всего доброго.
До свидания.